Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня мы с вами будем говорить о таком неожиданном Божьем действии. Мы будем говорить о том, что происходит, когда Евангелие попадает на новую почву, что происходит, когда расширяется Божья территория, что происходит, когда Бог начинает касаться новых людей. Евангелие попадает в Европу. 16 глава Деяний апостолов – ключевая глава, потому что Павел и его сослужители собираются во второй миссионерский поход, и сначала у них ничего не получается. Они хотят идти в одну сторону, посетить церкви, в которых уже были, Дух Святой их не пускает, в другую сторону Дух Святой их не пускает, и кажется, что пути нет. И в какой-то момент возникает ощущение, что путь только один, путь в неизведанное. А тут еще и видение, 16 глава, 9 стих. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». И вот начинается с этого момента слово «мы», потому что Лука присоединяется к этому подходу, к этой поездке, к этому путешествию. И вот апостол Павел и его сослужители отправляются на новую территорию. Они отправляются в Македонию. А они оказываются в городе, который называется Филиппы. Сегодня это провинция Греции, часть Греции, потому что самого города уже нет давно. Это часть Греции на границе с Македонией. Фактически они проделывают тот же путь, который сегодня проделывают беженцы. Они проходят из Сирии, и они переправляются сюда, в Македонию, сюда, в Грецию. И они отправляются сюда, потому что Господь хочет, чтобы разрасталась Евангелие. В 12 стихе мы читаем, оттуда же Филиппы, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Итак, Евангелие попадает на новую территорию. Что ожидает Евангелие? Я помню свою первую поездку за границу. Это была поездка, как бы теперь уже ты подумаешь, боже, как это совершенно ближнее зарубежье. Нет, это все-таки не ближнее зарубежье, это все-таки была Польша. Вторая поездка была Соединенные Штаты Америки, тот самый Нью-Йорк, но только в 90-м году, очень давно. И вот во время обеих этих поездок сначала было ощущение, здесь все будет по-другому, здесь все будет уникально. Вот как эти люди на меня отреагируют, как я отреагирую на этих людей. А вот я сейчас прилечу в Нью-Йорк, они меня поймут или нет? А я их пойму или нет? И я говорил в первую поездку в Соединенные Штаты, я говорил на языке, английском языке, которому нас учили в Московском государственном университете. Оказалось, что это английский язык, полу Шекспира, полу какого-то советского товарища. Мне сложно сказать, кого именно. Я совершенно уверен был, что, потому что читал King James Version, Библию короля Иакова, 1610 года, перевода, я совершенно уверен был, что к Богу надо обращаться на «ты», а «ты» по-английски – это «thou». Вот я говорил вместо «you have made», «thou hast made». Это совершенно шекспировская вещь. Так не говорит уже никто века три. Представьте себе тех американцев из Нью-Йорка, с которыми мы вместе молились. У них исчез куда-то дар речи. Я сначала думал, что это от великой моей духовности. Оказывается, что это мой шекспировско-советский английский встретился с нью-йоркским говором. И встреча была весьма примечательная. Они потом смотрят на меня и говорят, «Is everybody in Russia talking like this?» Все в России вот так говорят, а я не понял, про что они, я не понял, почему они так небрежно и так непочтительно общаются с Богом, говоря ему не староанглийское «thou», а просто «you». Это была совершенно невероятная для меня вещь. И мы с вами подошли к моменту, когда Евангелие попадает на европейскую почву, когда Евангелие вроде бы из провинции, из Иудеи попадает в Грецию, когда Евангелие встречается с многовековой греческой и римской культурой. И эта встреча могла разбить Евангелие вдребезги. Эта встреча могла бы стать последней для Евангелия, потому что казалось по-человечески, по человеческому рассуждению, казалось, что эта культура древняя, казалось, что эта культура устоявшаяся, казалось, что эта культура уже прославленная, казалось, что эта культура, понимающая, что такое культ силы, что такое культ завоевания, что такое культ мудрости, что такое культ физического совершенства. Но оказалось, что Евангелие и сильнее, и бесконечно древнее, и бесконечно совершеннее. 13 стих 16 главы. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговорились с собравшимися там женщинами. Кому-то может показаться, что это вот молитвенный дом, это такая церквушка там стояла, нет ничего подобного. В данном случае это не совсем точный русский перевод. Дело в том, что Павел обычно шел в синагогу. Синагогу можно было основать, если есть, по крайней мере, 10 взрослых мужчин. Без этого требования синагогу основать было невозможно, это было запрещено. В данном случае была не синагога, а была группа людей, чтущих Бога, собиравшихся для молитвы. И в основном это были женщины. Вот они приходят, если современным языком, это такая маленькая церквушка, маленькая встреча, где мужчин практически нет, где одни женщины, одни сестры. И, в общем, может показаться, что это слабость. Может показаться, ну как же, что же у вас тут даже синагоги-то нет? Синагоги нет, но Бог есть. И одна женщина из Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И сегодня мы слышали свидетельство Ольги. Так вот, Лидия, наверное, была как Ольга только того времени. Женщина, торговавшая багряницей, это женщина, которая не думала о деньгах, потому что багряница – это дорогая ткань. Это бизнес-вуменша, это человек, у которого было все, и которая понимала при этом, что ей нужен Бог. Она слушала, и Господь отверз сердце ему ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила она, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Это женщина, которая готова была, которая имела все, которая ни в чем не имела нужды. Эта женщина готова была служить Богу. Эта женщина готова была служить тем, кто проповедовал Евангелие Божие. Когда Евангелие Божие приходит на новую территорию, Бог уже заранее подготавливает эту почву. Бог никогда не скажет нам, идите и расширяйте пределы Евангелия, а там уж будь что будет. Направляя нас вперед, Бог что-то готовит, Бог что-то совершает. И по-человечески может показаться, да ладно, одна эта женщина, Лидия, и что тут такого особенного? Нет, это Божье подтверждение того, что Бог ведет нас, что Бог начинает что-то менять. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. А идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Что же происходит здесь? Можно было бы сказать, что эта женщина делала добро. Это такой пиар-агент апостолов. Она идет вместе с ними, про нее знают, что у нее в дух прорицание. Это известно. И она говорит, эти люди возвещают нам путь спасения. Что же плохого в этом? Апостол Павел, во-первых, знал, откуда этот дух. Он знал, что этот дух не от Бога. Во-вторых, апостол Павел и его спутники четко понимали, что евангельское свидетельство нельзя превращать в шоу. Эта женщина ходила и кричала: «Эти люди возвещают нам путь спасения! Какие интересные люди! Какие удивительные люди!» Она не отставала от них, она не давала им говорить. Они не могли сказать о Христе, потому что акцент делался на них. И когда Бог ведет нас на новую территорию, Он предупреждает нас: не устраивайте из Евангелия шоу, не делайте сеансом черной и белой какой угодно магии и ее разоблачения. Не рисуйте картин, которые будут ценны просто как произведение искусства. Донесите до людей Евангелие. А как хочется порою по плотской природе устроить такое шоу. Вот проповеднуть так, чтобы все покаялись. Вот группу такую музыкальную найти, чтобы они спели, и как в том старом фильме, чтобы душа развернулась, а потом обратно свернулась. Вот покорить всех этим самым элементом шоу. Наша культура рассчитана на шоу, наша культура любит шоу, наша культура заточена на шоу. Вы покажите нам, сделайте нам красиво. Вспомните, пожалуйста, когда Иисуса просили, вы помните, Ирод просил его: покажи чудо. Иисус ничего не показал. Евангелие – это не шоу. Да, Бог покажет, да, Бог явит свою силу, но в свое время. И когда мы с вами идем и несем Евангелие на новую территорию, давайте остерегаться соблазна сделать красиво по человеческому разумению. Давайте остерегаться того, чтобы срезать путь к покаянию. Давайте мы быстренько так вот красиво расскажем, давайте мы эмоционально на людей воздействуем, давайте мы светом помигаем, давайте мы что-то такое устроим, чтобы обязательно все вот сейчас резко сразу покаялись. Нет, Бог работает иначе. И когда начинает распространяться Евангелие, тогда же возникает и оппозиция. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, ну, то есть в суд в данном случае, к руководителям этого города, и приведя их к воеводам или к магистратам, то есть магистрат в мэрию того времени, сказали, обратите, пожалуйста, внимание, что в 19 стихе, что в 20-м. В 19 стихе они понимают, что нет денег. В 19 стихе они понимают, что эта прорицательница перестала прорицать. Они понимают, что дохода нет. В 19 стихе они задумываются о своих бизнес-интересах. В 20 стихе они становятся патриотами. Они не приходят в магистрат, они не приходят в мэрию и не говорят: у нас деньги отобрали. Потому что за такое высказывание их просто выгнали в шею, и закончилось бы все очень быстро. Они говорят абсолютно патриотичную вещь. Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент. Сии иудеи проповедуют то, что нам, римлянам, не следует принимать. Вот мы, римляне, мы крутые. Вспомните, пожалуйста, какое гражданство было апостола Павла. Вспомните, когда он об этом сказал. Скажет он об этом на следующий день. Пока же он дает возможность этой лжи осуществиться до конца. Люди становятся патриотами, когда задевают их шкурные интересы, причем задевают настолько, что стыдно признаться. И вот хочется сказать что-то такое, что звучало бы красиво, выгодно, привлекательно. Они проповедуют то, что нам, римлянам, проповедовать не следует. Остановите их. Ради блага страны остановите. Обратите внимание, Павел и его спутники не отвечают на это сразу. Когда Евангелие завоевывает новые территории, и Бог использует нас для этого, нам придется столкнуться с ложью. Нам придется столкнуться со лжесвидетельствованием. Нам придется столкнуться с тем, что кто-то попытается очернить нас. Возникает желание ответить. Сказать, написать все, что думаешь про этого человека. Но помните, отмщение – дело Божие. И Бог совершит все в свое время. К счастью, мне лично не довелось с этим встречаться по полной программе, хотя несколько месяцев назад была у меня в жизни ситуация, когда про меня написали откровенный пасквиль. Ну, то есть он был откровенным. Ну, то есть там была ложь неприкрытая и передергивание фактов неприкрытое. И мне хотелось написать в ответ открытое письмо всем, кто готов читать. Потом думаю, а надо ли? А зачем? Если Бог ведет нас по этому пути, Он знает все, что происходит. Он сделает все в свое время. Владимир Маяковский когда-то писал о том, что устаешь отбиваться и огрызаться. Он жаловался на это в стихах. Он действительно этим занимался. Он отбивался, он огрызался, он пытался всем негодяям сказать, что они негодяи дважды. Ну, чтобы поняли, потому что большинство негодяев с первого раза не понимают тот факт, что они негодяи. Кстати, потом кожа у них как-то начинает толстеть, уплотняться, и они уже со второго и даже с десятого не понимают. Вот. А мы не понимаем, что они не понимают. И начинается беседа никуда. То есть она совершенно бесполезная. Так вот, отбиваться и огрызаться порою не надо. Смотрите, что делается дальше, что происходит дальше. Мы читаем о том, что эти люди пришли и наговорили гадостей. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Почему Павел не сказал про свое римское гражданство в тот момент? Перед первым же палочным ударом, после первого палочного удара, он мог сказать: мужики, вы что? Остановитесь. Порою, когда Евангелие завоевывает новую территорию, нам нужно остановиться в наших плотских человеческих порывах и дать Богу сделать то, что Он хочет сделать. Павел и его сослужители абсолютно свободны. 24 стих. Так, получив такое приказание, он, то есть тюремный страж, вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду, чтобы никуда не убежали. Да? Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. В детстве одним из самых приятных в моей жизни событий были выступления артистов-гастролеров. Люди 70-х, 80-х поймут, в Москву приезжает Адриано Челентано. В Москву приезжает Бонни М. Вот еще кто-то вот из этих вот товарищей, в Москву приезжает Тото Кутуньо. И вот мы пытались всеми силами достать билет на этот концерт, услышать этого гастролера, потому что он и выглядит не по-нашему, и говорит не по-нашему, все какие-то сы-сы, и поет не по-нашему, и все оно не по-нашему, и все очень привлекательно. Но все эти люди возвеличивали самих себя. А теперь представьте себе концерт, который слышали заключенные. Эти иудеи, которых только что схватили, которых побили палками, которых заковали в кандалы, эти иудеи прославляют Бога. Это в 12 часов ночи. Это после такого дня. Это уж даже не Hard Day's Night, это что-то особое. Они прославляют Бога. Кстати, это все-таки греческая территория, поэтому важно и следующее. А Они прославляют одного Бога. Они радуются. Не случайно пройдет много лет, и апостол Павел будет писать письмо Филиппийской церкви, будет повторять: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. И он опять будет в тюрьме. Ну и что? Радуйтесь, потому что Бог здесь. И не случайно радость апостола Павла и радость силы, потому что они знали величие Бога. И да, эти ребята могли, конечно, их вот другие узники могли, конечно, удивляться, но они-то слышали о том, как Петр был в тюрьме. И самое главное, они-то слышали о том, как был взят, как был схвачен, арестован Спаситель Христос и продолжал любить, и продолжал обращаться к этому миру с любовью. Радуйтесь! И они радуются, когда Евангелие наполняет мир, когда Евангелие приходит на новые территории. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, приходит радость. Я хотел бы представить, я не договаривался, это спонтанно, вы знаете, что человек спонтанный, да? Я хотел бы представить, со мной сегодня в гостях Кристина, которая приехала к нам из Питера, она написала мне письмо. Дело в том, что, как вы знаете, я работал на станции для незрячих, слабовидящих людей. Она была одним из слушателей нашей станции. И вот сейчас прислала мне письмо и говорит о том, что, вы знаете, я верующая, я приезжаю в Москву и хотела бы найти церковь, потому что я переехала в Москву. И Кристина сегодня с нами, и она узнала, что я верующий, и могла написать, потому что в наших программах мы говорили, в частности, о Боге, ставили христианские песни. Это на светской станции, потому что Евангелие выходило на новые территории. И знаете, было нелегко, было реально тяжело, но Господь говорит: радуйтесь. Он сам радовался и дал нам ту же самую заповедь. Эта радость может быть непонятной. Эта радость может просто изумлять. Но дальше Бог продолжает свои действия. Он сокрушает твердыни. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. А вы помните, что они были в внутренней темнице, но все и здесь поколебалось. Тотчас отверзлись все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отверсты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Давайте остановимся на минуточку. Я как-то слышал проповедь, в которой говорилось о том, что вот... Смотрите, как расчувствовался тюремный страж. Смотрите, как Господь потрясает его. Он готов покончить с собой. Послушайте, тюремный страж не был невротиком. Тюремный страж не был таким меланхоличным дядькой, который расплакался и решил: оброжусь-ка я на меч. А то что-то как-то плохо, у меня все разбежались. Дело в том, что здесь происходит еще одна вещь. Евангелие вступает в соприкосновение с мирскими, европейскими, между прочим, понятиями о чести. Но не мог остаться в живых тюремный страж, у которого разбежались все узники. Не мог, потому что это обесчестило бы его. Дело не в его меланхоличности, дело не в его сентиментальности, дело просто в понятии чести. Он не имеет права жить, он просто не выполнил свое предназначение. Он тюремный страж, он недостоин жить. Это абсолютно мужской поступок для мужчины того времени. Он движимый честью, готов покончить с собой. Известно письмо от одного из римских императоров, наместнику римскому в некой провинции, пишет он следующее, что до меня дошли слухи о том, что у тебя в провинции беспорядок, тебя скоро вызовут к нам в Рим. Но я бы предпочел, чтобы ты покончил с собой сам, не дожидаясь, пока тебе в этом помогут. Совершенно правильный подход того времени. И вот тюремный страж собирается именно это сделать, он собирается покончить с собой. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Есть несколько удивительных моментов. Слушайте, если бы я оказался в тюрьме и поколебалась тюрьма, и землетрясение случилось, и двери открылись, и узы упали, я вам уже об этом говорил, и еще раз повторю, я убежал быстро, если возможно, на все четыре стороны. Если невозможно, хотя бы на одну. Я побежал, а потом нашел тысячи богословских подтверждений правильности своего решения. Павлу и Силе не надо было бежать. Не закованный в кандалы тюремный страж готов покончить с собой. Узники, с которых спали, упали кандалы, никуда не убегают. А теперь вопрос. Кто здесь был узником, а кто свободным? Но есть еще одна удивительная вещь. Обратите внимание на слова апостола Павла. Все мы здесь. Как-то возникает желание сказать, что Павел и Сила, конечно, были там, а все остальные разбежались. Но тогда тюремному стражу все равно впору бросаться на меч. Тогда его предназначение все равно не выполнено. Господь стал настолько действовать среди этих узников, что никто из них не убежал, потому что Бог всех их уже сделал свободными. И тюремный страж в шоке. Он никогда в жизни такого не видел. Он не знал, как обжигаешься Евангелием, когда оно падает на твою уже заиндивелую, уже окрепшую, уже засохшую культурную почву. Он никогда с таким не встречался. Его ощущение было, пожалуй, сходным ощущению женщины-самарянки, когда Иисус, с ее точки зрения, просто мужчина, вдруг почему-то начинает разговаривать с ней наедине, и он любит ее, но не так, как все те мужики, которые раньше любили ее. Он любит ее так, как только Бог может любить. И она в шоке, потому что она никогда ничего подобного не видела. То же самое и здесь, у тюремного стража. Он вдруг понимает, что заключенный он. Он вдруг понимает, что его жизнь готова была оборваться. Он вдруг понимает, что физическое спасение получил он из слов этого самого узника, этого самого странного иудея, который, как говорят, учил чуждым учением. Он вдруг понимает, что рядом с ним происходит нечто необыкновенное. Он еще не знает слова «евангелие», «евангелион», «благая», «добрая», «радостная весть». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» У него не было богословского семинарского образования. У него не было даже образования библейского колледжа. Ну и воскресной школы у него тоже не было. Но он вдруг понял, что если он не бросился на меч сейчас, то, наверное, бросится на этот меч когда-то потом. А даже если не бросится на меч, то состояние жизни в постоянном желании броситься на этот меч – состояние невыносимое. Он вдруг понял, что это разделение на тюремщиков и заключенных невыносимо. И тот факт, что пока он на свободе, может быть абсолютно временным фактом. И измениться это может в любой момент. Он вдруг понял, что у этих людей есть нечто необычное. Нечто такое, что нужно ему. «Государи, что мне делать, чтобы спастись?» Они рассказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Кстати говоря, здесь есть переводческая тонкость. Возможно, как раз в связи с сопоставлением с 32 стихом, возможно, в доме его в данном случае имеется в виду и в темнице. То есть они проповедовали как семье тюремного стража, так и в доме его, то есть в том доме, в той темнице, которую он охранял. Когда Евангелие касается новых территорий, приходит момент, когда обязательно, обязательно должно прозвучать Слово Божие. Веруй в Господа Иисуса Христа. Помните пиар той женщины на улице? Это не пиар. Это даже не пена в стиральной машинке. Потому что когда есть пена в стиральной машинке, там хоть происходит процесс стирки. Это скорее мыльный пузырь, который лопнул бы, ничего бы не произошло. Я не хочу, чтобы наше благовестие было таким мыльным пузырем. Что же происходит здесь, в 31-32 стихе? Господь совершил великое действие. Тюремный страж увидел, что Сила и Павел не похожи на всех остальных. Он увидел, что его жизнь никуда его не ведет. Он увидел, что так невозможно. Он увидел, что так больше быть не может. И он задает вопрос: что мне делать? Что есть у тебя такого, чего нет у меня? И Павел не говорит ему: да я просто крут. Знаешь, у меня особая такая планида по этой жизни. Помогать людям. Вот иди за мной. Честное слово, я тебя не подведу. Подведет, конечно. Поэтому не говорит так. Он говорит: веруй в Иисуса Христа. Когда через вас Евангелие выходит на новую территорию, и люди меняются. И люди вдруг начинают менять непристойные ники в соцсетях на что-то более пристойное. Или начинают по-другому говорить, по-другому действовать. В какой-то момент обязательно они скажут вам: почему вы не такой, как все? И может прийти сатана и скажет: да-да-да-да, о Христе еще рано, не надо еще о Христе. Ты пока скажи о том, что вот тут не надо делать первый исследование, не надо делать следующий шаг, потому что ты отпугнешь человека. Нет. Донесите благую весть. Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И взяв их в тот же час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, и все домашние его. Вот здесь они уже дома, вот здесь они принимают крещение, вот здесь они отвечают. Потому что тюремный страж пришел домой с этими людьми и сказал: я чуть не покончил с собой. Но никто не разбежался, потому что они были свободными. И я тоже хочу быть свободным, и мы можем также быть свободными. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Помните, мы говорили с вами уже о радости. Приходит радость в этот дом. И замечательный ужин в этом доме, и замечательная трапеза в этом доме, потому что было покаяние, потому что жизнь изменилась, потому что Евангелие вышло на новую территорию, потому что Евангелие предвечного Бога встретилась с древней греко-римской культурой и не только не разбилась в дребезги об эту культуру, но, напротив, начало эту культуру преобразовывать. А дальше ирония. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей. Ну как у нас? Сначала арестовали, потом подумали: да что-то мы зря арестовали. Какой разительный контраст между искренностью, открытостью Евангелия и подлостью многовековой греческой культуры. Ну, мы, конечно, не правы, но мы не скажем, что мы не правы. Мы тихонечко это дело замнем. Отпусти этих людей. Ну, потому что если сказать, что мы не правы, то можно случайно прийти к состоянию тюремного стража. Государь, как мне спастись? А не хочется. Нет, мы, конечно, правы, мы только чуть-чуть, даже не ошиблись, нет, были введены в заблуждение толпой. Темничный страж объявил о сём Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Удивительный поступок Павла. Он совершает его в этот момент. Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть идут, придут и сами выведут нас. Что здесь происходит? Апостол Павел понимает, что это римское гражданство дано ему не случайно. Апостол Павел понимает еще одну вещь. Согласно римскому праву, тот факт, что в Филиппах его признали невиновным, может стать определенной верительной грамотой в глазах других римских властей, в других городах. То есть в других ситуациях, в других городах возникнет тот же вопрос. Это учение, его можно принимать, нельзя принимать. Если они просто уйдут сейчас, будет воспоминание о том, что и могут, это может это всплыть, да, там вот в Филиппах их уже арестовывали. Павел фактически говорит: нет, подтвердите, официально подтвердите, на государственном уровне подтвердите, что мы невиновны. И вот тут уже переполошились городские чиновники. Городские служители пересказали те слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, что мы сделали, теперь мы получим по шапке, говорят они, думают они, у них свои господа, у них свое представление об этой жизни. И придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Они-то отправились, но Евангелие осталось. Обратите, пожалуйста, внимание на маленькую деталь в 40 стихе. Читая Библию, замечайте, пожалуйста, детали. Помните начало того отрывка, о котором мы говорили? Они пришли вот в эту группку у реки. Кто был в этой группе? Кого они поучали? В 40 стихе. Что в 40 стихе? Увидев братья Лидию и также братья. Кто это такие? Возможно, это те люди, поскольку арестованы были Павел и Сила, возможно, это были Лука и Тимофей, с которыми они вместе путешествовали. Они увидели братьев, они увидели их и также воссоединились для того, чтобы продолжить путешествие. Но некоторые комментаторы говорят, что, возможно, к этому моменту за это время и другие люди покаялись. Мы же знаем с вами, что и тюремный страж покаялся, и его дом покаялся. Возможно, действие Божие в этом городе начинается активно уже сейчас. Мы знаем точно одно. Они ушли, но Евангелие осталось. Но филиппийская культура уже начала меняться. Но рассказы о тех удивительных событиях будут передаваться. И тюремный страж скажет: да, Павел и Сила, конечно, мужики крутые, но Бог, которому они служат, еще круче. Потому что много у меня было узников на моей памяти, но никогда еще не было такого землетрясения. И никогда до сих пор не было, чтобы узники, которые имеют полную возможность разбежаться, остались на своих местах. Потому что велик Бог. Сегодня через каждого из нас Евангелие идет на новую территорию. И когда Господь использует нас для этого, кстати говоря, это ведь и есть одна из главных тем книги «Деяния апостолов», расширение Царства Божия, Евангелие, которое расширяется, распространяется до края земли. Когда Господь использует нас для этого, давайте помнить, что прежде чем Он стал это делать, Он уже подготовил почву. Он никогда не посылает нас на почву неподготовленную. Давайте не устраивать шоу. Давайте быть чуткими к тому, что делает Бог, и провозглашать Его Слово. Давайте помнить, что оппозиция будет, она неизбежна. Но не надо отбиваться и огрызаться. Не надо, потому что это отбивает нас, отвлекает нас от главной нашей задачи. Давайте помнить о том, что обстоятельства, которые кажутся нам неизменными, которые кажутся нам вот уже затвердевшими, закостеневшими, Бог может изменить и меняет. Давайте помнить, что, и не, наверное, не просто помнить, а и делать, что в ключевой момент свидетельство должно быть о Боге, а не о нашей крутости. И давайте помнить, что Бог ставит нас в определенные обстоятельства не случайно и дает нам мудрости в том, как этими обстоятельствами пользоваться. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И хотя сегодня Филиппы в христианском плане, к сожалению, мало чего, мало что себе по собой представляют, Господь совершил это дело и продолжает совершать его через нас с вами. Уже сегодня вечером, и тем более завтра вы пойдете, мы с вами пойдем нести Евангелие на новые территории. Помните, сколь велик Бог. И никогда не верьте тому, кто попытается убедить нас, что это Евангелие игрушечное. Оно самое настоящее. И даже многовековая греческая и римская цивилизация не могла его остановить.